Вы слушаете радио «Томский благовест».
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». Сегодня среда, последняя среда месяца, и, как обычно, в этот день с вами программа «Общественное право». В студии Геннадий Постников.
Здравствуйте.
Член Совета общественных наблюдательных комиссий.
И еще и председатель общественной наблюдательной комиссии
Томской области и член федеральной.
Да, общероссийская общественная организация, да, Совет общественных наблюдательных комиссий.
Да. С нами сегодня Виктор Зима. За пультом Александр Акин, мы с вами в прямом эфире, телефон студии 23 50 03. Мы сегодня поговорим
об общественном контроле,
упомянем судебных приставов, так что будут разные темы.
Да, нет, у нас тема, я так понимаю, будет одна единственная, это общественный контроль.
Я имею в виду, что
да, рассмотрим мы его с разных сторон.
Его необходимость в жизни общества.
Да, его необходимость в жизни общества. У нас, вот если говорить про общественную наблюдательную комиссию, то она действует на основании 76-го федерального закона об общественном контроле. И в рамках вот общественной наблюдательной комиссии, член общественной наблюдательной комиссии имеет, в принципе, две формы работы. Первая форма работы – это посещение мест принудительного содержания, только их. С одной стороны, и с другой стороны, взаимодействие с общественными организациями, с властью, с муниципальной властью, с региональной властью по поводу того, что они там видят, какие они думают, существуют нарушения, и как, по их мнению, муниципалитеты, региональные власти должны реагировать, и ведомства федеральные, это вот Министерство внутренних дел, например, Федеральная служба исполнения наказаний, должны реагировать на их рекомендации. В этой связи мы понимаем, мы уже давно работаем, у нас закон вышел в 2008 году, мы уловили одну простую вещь, что взаимодействие с властью необходимо еще и заниматься, так скажем, просветительской деятельностью. Потому что сотрудники учреждений, чиновники, они не знают, что такое права человека, и узнать-то они ниоткуда этого не могут, потому что если, чтобы узнавать, надо задаться целью, такой цели нет, они спокойно живут, работают в рамках тех нормативных документов, которые вокруг них вращаются, в тех традициях, обычаях, которые переняли от чиновников, которые работали на их месте до того, вот здесь вот они и трудятся. Соответственно, получается, что нарушение прав человека, которое осуществляет государство этими же чиновниками, этими же служащими, оно совершается, не зная того, что эти права вообще-то нарушаются. И мы пришли к выводу, что необходимо не только посещать места принудительного содержания, но еще и работать с сотрудниками этих мест принудительного содержания, разъясняя им, что такое вообще права человека. Но мы подошли с той стороны, что мы рассказываем о деятельности общественной наблюдательной комиссии, что мы смотрим, что мы рекомендуем, на что мы обращаем внимание для того, чтобы сотрудники понимали, что придет общественная наблюдательная комиссия, и что она будет смотреть. Не просто там вот чего-то ей захотелось, а определенные вещи, там право на то-то, право на то-то, право на то-то. Вот вчера, например, мы были в исправительной колонии номер 3 Томской области, и увидели та же самую старую добрую вещь. Лечит, там для осужденных существует возможность позвонить домой. Вот, это социальные связи, это хорошо, и почему бы эту возможность не использовать? Она существует, она законом принята, и существует в отряде, например, 3 телефона, которые висят рядом с друг другом посреди коридора. Я не знаю, как право на частную жизнь, это же, по идее, право на частную жизнь, потому что семейная, личная и возможность переписки, общения – это право на частную жизнь. Я не понимаю, как его, это право можно осуществлять, когда 3 телефона рядом, посреди коридора, у всех на виду, ты звонишь домой.
А как помните советский переговорный пункт?
Там, нет, там даже
там
орали.
Там кабинки были.
Там кабинки были, но там плохо было слышно, кричали, всем слышно было.
Поэтому, в принципе, можно было слышать.
Ну, здесь вопрос другой, что люди-то находятся, но это кабинки, ты можешь через кабинку, можешь через телеграмму, можешь еще как-то это сделать, это твой выбор, ты можешь не звонить. А там у тебя выбора нет, ты можешь звонить только так. и никакого мнения. Это раз. С другой стороны, это места принудительного содержания, и государство должно заботиться уже о тебе и о выполнении твоих прав. И если в кабинках, когда мы приходили, это государство на такое, такая обязанность на государство не возлагалась, то здесь она возлагается. И, соответственно, возникает вопрос, как можно посреди отряда, ну, 120 человек в отряде, например, разговаривать с женой, ну, когда ее ни рыбкой, ничем не называть, просто вот как-то, вот, ну, другие традиции.
Ну, в любом случае, ты на виду находишься, на слуху, и рядом с тобой кто-то стоит, тем более технически. Ладно, там мы можем какие-то времена вспомнить, когда ничего не было, но сейчас-то есть кабели, провода, разноски, там все что угодно, разделить, разнести, там сделать перегородки, вообще проблемы нет.
А у нас вообще государство разве озабочено какими-то правами? С этого уже надо начинать?
Так вот я и о чем и говорю, что оно не озабочено, потому что, во-первых, она этого не знает в основном. И потому что она работает сотрудник. Государство – это же люди.
Вот удивить только, извините, что перебил. Вот все равно же все эти люди, да, которые в государстве. Ну, вот возьмем пример, например, Виктор Михайлович Крест. Он же, уйдя на пенсию, он столкнулся с жизнью, которая не только из окна его служебного автомобиля была 10
лет. Я вам даже больше скажу, когда Паршута ушел в места не столь отдаленные, он тоже столкнулся с нарушением.
Женя, да, тоже столкнулся?
Ну, конечно, он же находится в следственном изоляторе, а там те же самые люди. Мало того, в администрацию города Томска мы не единожды писали, говорили о том, что следственный изолятор, воспитательную колонию, как минимум, надо включить в социальные объекты, те объекты, которых тепло подается в первую очередь.
Ну, конечно.
Потому что социальные объекты – это социальные объекты, а эти учреждения, там другой правовой статус, люди не могут использовать ни обогреватели, ничего,
да. Как
это
казармы.
Запрещено.
Казармы.
Вот, соответственно, им там холодно. И когда наступает осень, и когда отопление дается чуть ли не в последнюю очередь, там люди просто мерзнут.
Так вот, у них нет, интересно, какого-то потом раскаяния, желания что-то изменить?
Потом никого не интересует. Это... Есть вопрос, есть вещи, которые нужно делать по поговорке «дорогая яичко к Христову дню».
Да, дорогая ложка к обеду, потому что когда они уходят, они уже не могут обратно. На сегодняшний день Евгений сидит там, существует другой мэр или там исполняющий обязанности, который еще не столкнулся с этим делом. Когда столкнется, он уже не будет мэром.
Вот, нет, он будет говорить, вот... говорила же мама, будь милосердным, вот учила же в детстве.
Вот. Поэтому они, конечно, государство не заинтересовано в соблюдении прав человека, во-первых, потому что чиновники, сотрудники, люди государства
вещи, мы сейчас
не знают этих дел, просто не знают, что такое права человека. А во-вторых, они работают по тем инструкциям, которые у них свои собственные. Они далеко не всегда учитывают концепцию прав человека. А с другой стороны, государство – это аппарат, который всегда нарушает права человека. Он либо много, сильно нарушает, либо не сильно нарушает. Это уже в зависимости от государства. Поэтому правозащитникам...
По Марксу государство – это аппарат подавления.
Да, поэтому государство, оно всегда будет нарушать. И чем сильнее государство, я имею в виду как аппарат подавления, тем больше он нарушает права человека. Соответственно, чем сильнее... Это не только в России, это по всему миру так. Чем сильнее государство... У нас же по философской концепции прав человека получается как? Что государство делится, вернее, продает права человеку в обмен на свою власть. На то, что человек предоставляет ему власть.
Возможность
власти, да. И, соответственно, государство всегда хочет как можно больше власти. И, соответственно, как можно меньше прав оно будет оставлять человеку.
О.
Поэтому тут никуда не денется. Чем сильнее и государство всегда будет, хоть чуть-чуть, но будет нарушать.
Вот здесь Ленин с диктатурой пролетариата своим определением прямо просится.
Вот. И мы стали посещать места принудительного содержания и проводить, тем более, когда нам разрешают, естественно, потому что существуют разные обстановки, разные обстоятельства, есть усиление, не усиление, места все-таки режимные. И когда разрешают, мы общаемся с сотрудниками, рассказываем, что такое права человека. И в этом отношении опять возникает другая проблема. Одно дело, когда мы посещаем ЭКО-3, а другое дело в Томске, вот, ну, на Бахтине, а другое дело, когда мы едем в Александрово и Стрежевой. Потому что в Александрово и Стрежевой ехать нужны деньги, финансирование на такие, на деятельность общественно-наблюдательной комиссии не предусмотрены пока. Вот. И поехали. Вот мы, например, в этом году поехали в мае в Стрежевое, в Александровство, член общественной наблюдательной комиссии, посетить там места принудительного содержания. Это они относятся исключительно к Министерству внутренних дел. Это специальные помещения для содержания задержанных лиц и изоляторы временного содержания. Они там при отделах полиции находятся. И то это было, эти посещения были осуществлены с учетом предоставления общероссийской общественной организации Совет общественных наблюдательных комиссий возможности возмещения расходов. Потому что поездка, обязательно два человека, согласно законодательству, и поездка в Стрежевой, там же Александровое и обратно, это порядка 60 тысяч. Это не без питания, это именно те расходы, которые...
На вот, транспорт.
Транспорт и гостиница, потому что ты улетел во вторник, обратно самолет, ты же должен 3 дня проработать, да, ты должен где-то жить. И гостиница и транспорт, это порядка 60 тысяч. И если бы вот не было таких вот возможностей, опять же, есть возможности предоставления грантов, субсидий. Это, они тоже, по идее, это должны перекрывать. Но на сегодняшний день, например, изменение в законодательство внесено, где с 4 июня сего года возмещать расходы деятельности общественных наблюдательных комиссий будут субъекты федерации. С 4 июня осталось совсем чуть-чуть. Да, тем более, что 5-го мы едем в Каргасок, в Парабель и Колпашево, и посмотрим, как это будет работать. Потому что с уверенностью 100% могу утверждать, что это никак не будет работать. По той простой причине, потому что такой статьи расходов нет. Это надо изменения вносить. С другой стороны, нет утвержденной сметы. То есть ничего нет. Ну, как обычно, мы будем готовиться после того, как мы напишем письмо с просьбой возместить, и тогда народ будет что-то делать. Я про чиновников говорю. Вот. Поэтому я думаю, что поначалу ничего не будет, ну, а там видно будет. Вот. И это мы говорим об общественных наблюдательных комиссиях, которые там берут деньги, выигрывают гранты, выигрывают субсидии, вот, общественные организации помогают, в частности, вот по Стрежевому, это Общероссийская общественная организация Совет общественных наблюдательных комиссий. И вот эта часть общественного контроля, она существует, и она существует именно над местами принудительного содержания. Повторю, это вот в Томской области, это Министерство внутренних дел, это Федеральная служба исполнения наказания и психиатрическое учреждение, это здравоохранение Томской области. Вообще по закону это еще образование, потому что у нас есть спецучилища, спецшколы, это пограничные войска, войска ФСБ, это эти гаупвахты.
Да.
Вот. Это вот. Но у нас этого нет, поэтому у нас только здравоохранение и ФСИН с МВД. Эти федерального, а это вот Томской области подчинения. Но на самом деле закон, который вышел, он 76-й, я вам говорил уже, 2008 года, потом вышел в июле 2014 года закон номер 212 федеральный об основах общественного контроля. Туда в этом законе четко прописали, что есть такие организации, объединения, как общественные наблюдательные комиссии, которые действуют в рамках 76-го федерального закона, но возможность общественного контроля существует и по другим, скажем так, местам, не относящиеся к местам принудительного содержания. Определили субъектов, по-моему, в главе 9 определили субъектов общественного контроля. Это общественные палаты Российской Федерации, общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, общественные палаты муниципальных органов и общественные советы при исполнительных органах федеральных, исполнительных и законодательных органов региональных, которые тоже могут заниматься общественным советом. Мы с вами прекрасно понимаем, что общественный контроль, он необходим не только в местах принудительного содержания. Да, там более уязвимые люди, потому что они, вот, ну, они полностью под властью государства, лишены каких-то прав, свободы прежде всего. Как, кстати, вчера на семинаре, на информационном мероприятии поднялся вопрос, что осужденные специально сотрудниками ограничиваются в правах на информацию, право на информацию. Мне было достаточно любопытно послушать этот спор, потому что, в принципе, в судебном решении нет такого ограничения, и вообще это свобода. И, соответственно, если ее ограничивают, то ее ограничивают именно судебным решением. Я не видел в судебных решениях ограничения свободы на информацию, на получение информации. Опять же, это от лукавого, потому что мы же понимаем, что осужденных должны, во-первых, предоставлять юридическую информацию полностью, причем актуально. Осужденные должны знать, что творится в мире, кто там президент, что мы делаем, чем занимаемся. Он может читать книги, журналы, все это он может. То есть я не мог понять, почему сотрудники Федеральной службы исполнения наказания вполне нормально говорят, что да, мы же его ограничиваем в получении информации. Я хотел так и не спросил, а где вы его ограничиваете? Где вы нарушение такое делаете, по идее? Потому что они, естественно, имеют вопрос цензурирования. Но, опять же, цензуре подлежат не все письма, не все обращения. Раз. Во-вторых, это должно быть решение. Человек должен быть чем-то, как-то, на каком-то учете, чтобы его... Потому что большинство осужденных нет. Зачем? Почему? Ну вот, есть такое... То есть, опять же, сотрудники не совсем понимают, что такое право на получение информации, передача получения информации. То же самое с вероисповеданием, с дискриминацией и так далее. Вот. Но у нас на сегодняшний день есть большая проблема, которой занимается у нас только уполномоченный по правам человека. Уполномоченный по правам человека – институт хороший, но он государственный, и это надо понимать. Вот. И это, например, те жалобы, которые доходят до нас опосредованно, мы их передаем. Это вопросы детей-сирот, то есть нахождение, соблюдение прав детей, находящихся в домах-интернатах. Это права людей, которые находятся в психоневрологических диспансерах. Это не места принудительного содержания. Там подписывается договор о предоставлении услуги. Но услуга должна соответствовать требованиям и концепции прав человека. Никто не давал права там нарушать сотрудникам права человека. Это мы, а они нарушаются, это мы видим по судебным делам и по всем остальным. У нас есть нарушение прав человека, естественно, со стороны чиновников. Ну, как мы и говорили, государство обязано, что у них в обязанности это нарушать права. У нас есть очень много жалоб со стороны судебных приставов.
Ну, скажем, это в обязанности, вот давайте поясним, это все-таки в философии государства, это в таких глубинных фундаментальных основаниях вообще там природы государства, того всего.
Да.
Если брать конкретных чиновников, конкретные институты государственные, то у них... В законах прописано соблюдать права граждан, обеспечивать им благоприятное и комфортное проживание на территориях, обеспечивать комфортное нахождение в местах. Вот вы сказали, что это не места там, заключения или ограничения, да. Или принудительного содержания, но это места, где есть режим и дисциплинарный, то есть тоже ограничения со стороны самого учреждения по отношению к тех, кто там находится. Они не полностью свободны. И, соответственно, здесь есть регламенты по соблюдению этих прав, предписанные законом. Право на информацию, какая там статья Конституции существует. Вот депутат Петров на это постоянно ссылается, что это четко в Конституции прописано, что получение информации любыми доступными способами, всей не закрытой информации государством гарантируется Конституцией. Соответственно, здесь... Чиновники, если, так сказать, они не углубляются в философию государства и не являются теоретиками, скажем так, политики и государства и права, то фактически они нарушают существующие регламенты и протоколы, предписанные им же собственной работой. Поэтому вот тут давайте...
Александр, давайте посмотрим на примере, например, свободы вероисповедания. У нас в Конституции прописано, что человек в вероисповедании свободен. Ну, которые разрешены на территории Российской Федерации. Вот. Пожалуйста, то есть ты можешь выбирать, можешь общаться, можешь передавать информацию, все, что вот ты вот это вот волен, и государство тут вмешиваться не может. В то же время существует федеральный закон, который говорит, например, по поводу осужденных, что, конечно, священнослужители любых разрешенных религий могут посещать осужденного с просьбы, если осужденный попросил, чтобы они пришли. Но осужденный откуда знает, какие религии существуют и кого ему надо позвать? Если он вдруг решил удариться в религию и выбирает, почему он уже должен звать? Ведь, по идее, государство все разрешенные должно впускать по какому-то там, я не знаю, графику, не графику, которые должны работать со своей паствой. Которая, может быть, сейчас не паства, а потом они будут их люди. Вот. Федеральный закон уже ограничивает. Идем дальше. Доходим до территории исправительного учреждения. У священнослужителя, он посещает, у него есть пропуск. Пропуск заканчивается. Чтобы сделать этот пропуск, нужно какое-то время. Ну, это понятно. Сотрудники говорят, подождите, это не наше дело. Это вот он прозевал пропуск, и теперь, пока он сделает, он придет, да, осужденные его ждут. Но сейчас он сделает и придет. Подождите, ребята, осужденные не могут, они ждут, они не могут его позвать в любое время. Возникает вопрос, вообще кто должен следить по поводу окончания срока действия пропуска? Если вы заинтересованы как сотрудники...
Если вы пропуск выдаете, вы за этим и следите.
Вы заинтересованы как сотрудники, чтобы посещение священнослужителя было, осужденные обращаются, так давайте как-то следить вместе за этим. Вы же знаете, когда у вас пропуск выдан тому-то, тому-то, тому-то. Ведь это не проблема. Я понимаю, что выдан пропуск, например, там, Ивану Ивановичу Иванову, который периодически туда входит, где ему оказываются услуги по трудовому... там, чему-то там. Это один вопрос. А священнослужитель – это совершенно другой. Это как раз права человека. Понимаете? От Конституции через федеральный закон до нормативных документов мы дошли до того, что с одной стороны Конституция говорит, что у нас есть вообще вот полное право, а с другой стороны у нас мы можем упереться в отсутствие пропуска. Никто не запрещает входить, но только пропуск должен быть. А пропуск мы как сделаем, так вам дадим, и вы будете входить.
Тут возникает вопрос, является ли Конституция верховным законом страны, когда какой-то просто внутренний протокол может эту Конституцию просто, легким движением мизинца отставлять в сторону. Это вопрос, конечно, именно к государству, как оно вообще оценивает свои фундаментальные документы.
Да, и мы когда приходим, к нам осужденный говорит, я вот жду, жду, он не приходит. Я говорю, а почему случилось? Что случилось? У нас же нет ни секты, ничего, все разрешено. Ну вот мы ждем пропуск. Ребята, ну как так? Ну давайте уж как-то урегулировать все эти дела. Это вот по поводу того, что да, в Конституции у нас прописано, но переходит через федеральное законодательство, которое, оно вроде как федеральные законы у нас расширяют возможности Конституции, то есть расписывают, но в то же время большинство из них сужают, опять же, действие Конституции. А потом уже есть все нормативные документы, которые могут вообще, ну, там, совсем по-другому на это отреагировать. Поэтому, когда, вот, например, тот же самый судебные приставы, возьмем судебных приставов. У нас получается, что судебный пристав выставляет постановление о штрафе. Ну, это у нас у всех, это и штрафы, и ГИБДД, и все, что хочешь.
Коммунальные всякие разные.
Да. Это все, наверное, сталкиваются с этим делом. И ты в течение 7 дней должен его заплатить, потому что потом идет уже взыскание уже в саму службу судебных приставов за их работу. У тебя какое-то время дается. А если человек заплатил, ему говорят, надо заплатить, он готов доказать. Он выдает документы, отправляет им по 59-му закону, в течение 30 дней судебные приставы должны его рассмотреть. Где 30 дней, а где 7 дней? Как?
То есть для того, чтобы вступить в действие, так сказать, меры всякого прещения, 7 дней всего дается, то, что в пользу гражданина, а в пользу службы 30 им дается.
Да.
Ну, почувствуйте разницу.
Да. И там же как у нас закон... Вот сейчас приходишь к чиновникам, любым, муниципалитета, и говоришь, я тут вам письмо написал. Они говорят, в течение, то есть мы, говорят, через 30 дней, у нас есть 30 дней, 50 дней, мы тебе ответим. Я говорю, не надо. В законе написано «в течение 30 дней». Один день – это тоже в течение 30 дней. И когда я у вас прошу отзыв там, или еще какую-то бумажку, ну, из 3-4 строчек, зачем ждать 30 дней, когда ее можно сделать раньше? Нет, они ставят на контроль, есть люди, которые за этим следят, и, в течение, и через 30 дней они предупреждают, что все закончилось, надо срочно сегодня делать. И чиновник в поту, понимая, что ему надо сегодня это сделать, иначе его могут наказать, и уже не волнует, на больничном ты, не на больничном ты, болеет у тебя ребенок, пораньше тебе надо уйти или еще. Он делает все это в последний день. Поэтому по закону в течение 30 дней. Вот, пожалуйста, вот вопрос по судебным приставам. Вопрос по психоневрологическим диспансерам мы с вами тоже уже говорили, потому что это большая проблема. По чиновникам мы тоже говорим, что... А кто будет осуществлять общественный контроль? По закону об основах общественного контроля четко прописано, как я уже говорил, это общественные палаты и общественные советы. Но общественные советы, как правило, они наделены полномочиями осуществлять контроль за нормативными документами, которые существуют в том или другом ведомстве. Ну, например, если общественный совет УФСИН России по Томской области, он следит, помогает работать сотрудникам, урегулируя какие-то там внутренние документы, которые могут противоречить друг другу, помогая им в их деятельности. Это общественный совет. Общественные палаты. Если мы говорим про Томскую область, потому что те же неврологические диспансеры, та же служба там, я не знаю, судебных приставов, те же чиновники, они существуют по всей Томской области, что называется. И по идее осуществлять общественный контроль там, где это не места принудительного содержания, где ОНК работает, должна общественная палата. Общественная палата либо сама, либо в рамках структурного подразделения, которое в них состоит. Мы предлагали в свое время группу общественного контроля создать при общественной палате. Мы говорили о том, что группа общественного контроля, это было до 2018 года, в 2016-2017 году, должна еще заняться психиатрическими больницами. На нас тогда похихикали, сказали, мы говорим, должны готовиться, потому что есть, у нас же проблема общественного контроля еще не только в том, что люди нарушают чиновники, но и те, которые в общественном контроле могут палку перегнуть при осуществлении своего общественного контроля. Это же тоже должны быть как-то подготовленные люди. А то он увидел не то, что надо, и кричит на весь мир, а на самом деле ничего нарушения нет или другая проблема. Вот, я говорил, надо готовиться, потому что рано или поздно медицина подойдет. Вообще-то 76-й федеральный закон, он готовился прежде всего на психиатрические больницы, а потом уже МВД, ФСИН и все остальное. В итоге группа общественного контроля не была создана, изменения в 76-й закон ввели, психиатрические больницы появились. И в течение года народ разводил руками и не знал, что же делать теперь, как это все делать, потому что со ФСИНом, с МВД понятно, а там же совсем другая проблема. И если бы независимая психиатрическая ассоциация с исполнительным директором Виноградовой Любовью Николаевной, которая быстренько начала проводить школы для...
Обучения.
И причем мы стали проводить школы по округам, с одной стороны, ну, базироваться на 8... округа, которые базировались около 8 психиатрических больниц с интенсивным наблюдением. Вот. Мы стали проводить, и мы ввели проведение этих семинаров в одной группе сотрудники психиатрических больниц и тут же члены общественных наблюдательных комиссий. Да, это была ругань поначалу такая, причем мощная, на повышенных тонах там, вот, потому что одни говорят, да почему, мы должны это смотреть, говорят, а вы тут еще сюда лезете, это медицина. Вот, и пока мы потихонечку к этому делу до сих пор еще идем, потому что одни не понимают, почему, а другие считают, что вот они, если пришли, они должны вмешиваться вплоть до медицинского лечения, ну, куда мы не имеем права влезать, естественно. Вот. И, соответственно, тогда народ стал понимать хотя бы, чем этим, как этим заниматься. На сегодняшний день, опять же, проблема. Права человека-то остались, но как за ними следить, как осуществлять общественный контроль в психоневрологических диспансерах? А надо. Там же люди, наши люди находятся. И там и смерти бывают, там чего только не бывает. Мы должны следить за государством, за такими, ну, коль жалобы идут, на ЖКХ. Ну, хорошо, Фурсин там чем-то занимается, да? Вот, на судебных приставов, да, тоже. Ведь не общественный контроль, он говорит не о том, что, ребята, вы здесь неправильно поступаете. Это поиск, совместный поиск решений, которые бы удовлетворяли, с одной стороны, ту или иную службу, а с другой стороны, общество.
Но здесь же причина-то совершенно понятна. Дело в том, что любое общество не находится в состоянии статическом. Общество развивается, меняется, а законодательство не может быть написано там одно на все времена. И, соответственно, для того, чтобы корректировать нормы, правила и законодательные акты, требуется, ну, для чего корректировать? Для того, чтобы соответствовали жизни. И именно для поддержки вот этого процесса, для законодателей, которые, в общем, заняты достаточно, их небольшое количество, они там заняты, ну, таким специфичными своими делами. Так вот, для того, чтобы вводить коррективы, соответственно, изменившимся условиям жизни, и для этого в базе и нужен общественный контроль. Потому что он именно следит за тем, что происходит в жизни, в реальности. Изменились обстоятельства, изменились условия, появились какие-то там, не знаю, социальная динамика, люди переезжают, уезжают, появляются у людей новые запросы, это то, что законодательство вообще никак не может учесть.
Да.
Та же самая психиатрия, у людей появляется, одно дело, запросы были, например, там в 70-х, 80-х, 90-х годах, другое дело, запросы у тех, кто приходит в психиатрию, там в учреждениях и у их родственников в 2000-2010. Соответственно, а законодательство, оно остается то же самое, рассчитанное еще на удовлетворение запросов того уровня. И чтобы вот эти системы балансировать, и принципиально важен любой общественный контроль, с точки зрения управления, там, государственного управления, это то, что в мире называется в политологии система сдержек противовесов. Что находит уязвимости, находит недоработанности общественные, и чтобы они не приводили к слому системы, не приводили к неразрешимым конфликтам, а еще на ранних этапах вот эти болезни общественные, которые возникают, уврачевывать, корректировать и регулировать, для этого принципиально важен общественный контроль. И это во всем мире так. Возьмите страны первого мира, возьмите даже какие-нибудь страны третьего мира, Африку и прочее. Я недавно вот про Кению читал, про их политическую систему. Там, оказывается, тоже разная куча общественных организаций, которые выступают в парламенте, которые выступают в местных парламентах, потому что страна состоит из нескольких племен, у этих племен разные там традиции, нравы и прочее, для того, чтобы их, так сказать, держать в балансе государства общего, очень широко распространено. Кения, казалось бы, где Кения там и где Россия?
Ну, Александр Анатольевич, у нас, между прочим, в Государственной Думе Российской Федерации существует комиссия по работе с общественными наблюдательными комиссиями. У нас в Общественной Палате Российской Федерации существует комиссия по работе с общественными наблюдательными комиссиями, куда все проблемы мы, называется, сбрасываем, и которые смотрят и начинают как-то их разруливать. Вот я полностью с вами согласен, потому что общественный контроль – это как раз та вещь, которая должна помогать государству выполнять свои функции. Пока государство, правда, на нас смотрит еще до сих пор как на непонятно что, которое мешает им работать, которое отстаивает, сейчас модно говорить, именно европейские нормы, с которыми нам не по пути.
Я привел Кению. Это да. Вообще не европейские нормы. Возьмите Китай. Там тоже значение общественных организаций, общественных комиссий, партийных, беспартийных, университетских, религиозных, национальных. Там
я во Франции разговаривал. Один человек в среднем состоит в 7 общественных организациях.
Да, и это вообще норма. гражданской жизни.
Да, потому что ты по-другому-то не можешь никак заявить. Да, конечно, через депутата, как у нас говорят, заявляйте через депутата. Но это один вопрос. У нас раньше, кстати, в Законодательной Думе Томской области был Совет общественных инициатив, который собирался регулярно. Про состав можно долго разговаривать, но тем не менее это был какой-то глаз народа. Сейчас нас давно уже не собирают, и глаз не озвучен. Понятно, что чиновники живут в своем мире. Это нормальное явление, никуда не денется.
Ничто так же, как, против этого не возражает.
Да, так же, как и мы, живем тоже в своем мире, в своей семье. Там. И поэтому нам для сближения вот этих миров, для выработки правильных решений, которые бы соответствовали и управлению с одной стороны, и жизни общества, как раз и нужен, называется он так, общественный контроль. Причем общественный контроль во всех сферах. Иначе мы будем ругаться на кухне. То есть общественный контроль на самом деле это, наверное, тот самый чайник со свистком, где крышку иногда надо поднимать, потому что народ должен высказывать, что у него есть, что у него наболело, и это надо как-то слушать. А слушать это можно только вот через общественность, я бы вот так сказал. Поэтому общественный контроль на сегодня, и мы дальше будем работать. Вот у нас перевыборы идут в общественной палате Томской области, и когда они закончатся, мы дальше будем работать в этом направлении, потому что это элемент внутренней политики Томской области, и общественный контроль, он должен быть везде, и благо общественные наблюдательные комиссии, люди, которые в них давно работают, уже знают, как его осуществлять, как готовить людей, как проводить его в жизни, как общаться с сотрудниками как муниципальными, так и региональных властей. Мы даже пробуем на сегодняшний день проводить информационные мероприятия по общественному контролю среди муниципальных служащих. Вот мы сейчас ездим по регионам, потом по районам Томской области, и где это есть возможность, где нас принимают, и где мы имеем возможность задержаться, мы там проводим такие семинары, информационные мероприятия для сотрудников. Первый такой у нас случился в 2016 году в городе Кедровом. Там очень хорошо получилось, потому что кроме сотрудников МВД пришли еще и сотрудники муниципалитета, и мы очень продуктивно обсудили те вопросы, которые они просто не могут в процессе своей работы, они с ними не сталкиваются, они о них не задумываются, а тут при приходе к нам можно, по крайней мере, у нас узнать наше мнение, и мы в рамках действующего законодательства российского, естественно, все это дело можем рассказать и преподнести.
Так что, друзья мои, вы видите, что мы с вами видим, что общественный контроль – это не какой-то инструмент противостояния, как иногда его пытаются трактовать. Это глубокая ошибка и глубокое заблуждение. Это инструмент балансирования как раз понимания с точки зрения законодательства, потому что оно всегда пишется в определенный период времени, в определенный период истории. Общество развивается, особенно наше общество, которое находится на таких больших, так сказать, сейчас поворотах. И, естественно, возникает много новых внутри общества тенденций, элементов, которые требуют осмысления, понимания и регулирования. Потому что любое устаревшее регулирование приводит к тому, что решения, принятые в рамках этого законодательства, оно неэффективное. То есть мы вначале говорили о трех телефонах в одном месте. Может быть, в период там, 70-х, 80-х годов, когда телефон это была такая вообще в СССР ценность, что для того, чтобы провести, это вообще было целое дело. Люди были благодарны, что у них хотя бы есть телефоны. Но сейчас, когда все инструменты для того, чтобы управлять телефонами, доступны вообще элементарно, и телефоны можно разнести в любые места, можно взять там радиотелефон.
Александр Анатольевич, у нас, когда лицензирование учебных заведений пошло и требование было проведения в учебные заведения интернета, государство столкнулось, что чтобы лицензировать школу в колонии, нужно там интернет провести, а по законодательству Федеральной службы исполнения наказания интернет в колонии должен отсутствовать. Пожалуйста.
Вот простая вещь, казалось бы. И поэтому именно общественное наблюдение, общественный контроль – это важный для самого государства элемент балансирования интересов всех элементов общества. И большая ошибка среди части чиновников, я уверен, не все так думают, кто воспринимает это как покушение на какие-то, значит, права самого государства. Государство вне общества на самом деле не существует. Никакого государства отдельного от общества не существует. Нет, такое есть, когда территория оккупирована. Когда есть оккупационная администрация со стороны другого государства, и которая воспринимает местное население именно как подчиненных, как противников, как потенциальных врагов, и никаких интересов жителей этой оккупированной территории не учитывает. Но мы находимся на территории собственного государства, мы никем не оккупированы. И когда представители государственного аппарата воспринимают собственных граждан как тех, кто является их противниками, они встают в позицию оккупационной администрации, что очень странно, как с точки зрения политики, так и с точки зрения права. И мне кажется, что подобного рода взгляды среди чиновников, конечно, нужно менять. И для этого существует как СМИ, как просвещение, существует диалог, существует, собственно, политическая власть и социальные институты, общественные институты. Из них именно общественное наблюдение является очень важным, потому что изнутри аппарата, особенно вертикально выстроено, если бы у нас была такая реально федеративная установка...
И все равно вот, были бы.
Ну и даже там, без любого общественного наблюдения... Аппарат, ориентированный на внутреннюю структуру, вот он начинает затухать, загнивать, он начинает работать на самого себя, ему всегда нужен свежий взгляд. Именно для того, чтобы он работал эффективнее. И поэтому да. Никто не пытается там, присвоить право, значит, государства на выполнение собственных функций. Это общее дело, направленное на то, чтобы всем стало лучше. Поскольку... Как ни странно, мы вот с вами говорили, многие из чиновников, представителей силовиков, выходя, так сказать, на пенсию, очень удивляются, в какое государство они, так сказать, строили и поддерживали, сталкиваясь с реалиями жизни, и начинают обижаться, а как же так? А они уже, а что же это такое? Да, вот мы вначале говорили, когда, так сказать, некоторые представители руководства мэрии, там администрация оказывается в СИЗО и выясняют, а что же это происходит-то? Вот. А когда он занимал должность, когда мог решить этот вопрос, и ему об этом говорили, он считал, что это не его дело, и это несущественно, а оказывается существенно. Об этом нужно помнить, это нужно знать. Мы же люди здравые, трезвые. И поэтому я думаю, что и общество в целом, и граждане, конечно, должны понимать это, поддерживать всячески, участвовать. Вот мы уже много раз говорили, регулярно в общественных наблюдательных комиссиях проходит ротация, там проходит школа, обучение. Да. Поэтому если у вас есть к этому склонность, вы... можете принимать в этом участие, и это с точки зрения гражданского очень правильно и эффективно. Это позволяет делать нашу жизнь лучше в целом. У нас несколько вопросов есть. Тут вот Александр спрашивал, что погранслужба и почему они стали охранять губвахты. Ну, не знаю, это какой-то, видимо...
Нет, там на пограничных войсках существуют губвахты на территории субъектов Российской Федерации, где они находятся. Mm. И вот эти соблюдения прав военнослужащих, находящихся в губвахтах, вот это проблема ОНК. Они не охраняют, это просто губвахты.
А, просто территориально.
Это территориально, да. В связи с этим. Потому что, например, вот у нас часть, которая в Северске, у них губвахта в Новосибирске. И так как общественная наблюдательная комиссия не может в другом субъекте работать, за губвахтой Северской осуществляет наблюдение общественная наблюдательная комиссия Новосибирской области.
Ну, Александр тут еще спрашивает про французов. Ну, вы очень плохо представляете себе французов. Они гражданские в массе своей очень активны, на самом деле. Франция административно построена по принципу коммун. вот в этих коммунах, например, там коммуной может быть деревня или город, деревня, в которой может жить, там, например, 500 человек, они каждые 2 года выбирают мэра своей коммуны, выбирают только из своих жителей, никто другой не может там быть мэром этой самой коммуны. Соответственно, все очень активно участвуют в этих выборных процессах. Коммуна определяет, сколько собранных налогов отправить в Париж, а сколько оставить себе. Это полностью... Коммуна может вообще объявить, что в Париж она никаких налогов не отправляет. И она имеет на это полное право. И центральная власть вообще не имеет права ему ничего на этот счет возразить. Но от этого зависит, если коммуна решает, что она ничего не отдает в Париж, то она берет на себя все обязательства по, например, там межмуниципальные какие-то там освещение, транспорт, прочее, прочее.
Ну, в муниципальности, дороги, свет,
принимает это все на себя. Поэтому это предмет договоренности, это предмет... И французы очень активно участвуют, на самом деле, в массе разного рода общественных организаций. И именно активно участвуют. Не просто там, как вот Александр пишет, что платят членские взносы, и на этом все заканчивается. Нет, они участвуют в заседаниях еще со времен там Парижской коммуны. Такая гражданская мобилизация у них очень сильная. И когда происходят какие-то протесты, что-то еще, то там рядовые граждане очень активно участвуют. Также партийная там работа.
Они себя не считают рядовыми.
Они считают себя полноценными гражданами. Они, как у нас говорят, простые граждане или население. Они никакое население. Они совершенно нормальные, полноценные граждане, которые осознают себя в своей стране, которые знают, сколько они платят налогов, и которые знают, хотят и требуют распределения этих налогов так, чтобы это было, учитывало их интересы. Вот. Это у нас рассказывают, что у вас налогов 13%, а все остальное мы втихаря с вас там соберем. А куда пойдут эти налоги? Почему у Томску остается 7% от собранных налогов? Это загадка. И мэрия, и областная дума, почему-то и областная администрация считает, что ну, не хватает в СИЗО места. Там не дают отопление в первую очередь, например, в СИЗО. Ну, и мы этим и не интересуемся.
Ну, вот. Меня еще умиляет такая фраза. Премьер-министр выделил деньги Рязанской области.
Выделил. Как будто премьер-министр взял у него
заработал
там есть деньги, да, и выделил их. Только сначала Рязанская область собрала эти деньги, у него там 90% забрали, а потом он из... Потому что почему-то у него забрали именно там 90%, а не 5, например. А во Франции каждая коммуна решает, сколько ей отдать. Сколько ей нужно оставить себе на свои нужды, сколько она отдает, сколько она просит у федерации, и это все вот таким способом решается. Поэтому здесь это механизм работающий, и не думайте, что это вот просто там игра в слова. Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. С вами была программа «Общественное право». Мы встречаемся последнюю среду каждого месяца. В студии был Геннадий Постников, председатель Томской областной...
Председатель общественно-наблюдательной комиссии Томской области и член Совета Общероссийской общественной организации Совет ОНК.
Да. За пультом был Александр Акин. Берегите себя и друг друга. Отстаивайте ваши права, за вас никто не сделает.
Спасибо, до свидания.
До следующей, последней среды месяца. До встречи, друзья.
Слушайте радио «Томский благовест».